Дьявол беспощадно атакует Библию. Эта многовековая вражда не оставляет места для сомнения в том, что из всех 66 книг Священного Писания этот лжец и отец лжи питает особую ненависть к двум книгам Библии, первой и последней. Больше всех остальных он ненавидит книгу Бытие и книгу Откровения. Причина ясна. В книге Бытие не только сказано о существовании этого лукавого, ехидного существа, но в ней также разоблачается подлинная натура дьявола и метод его действия. Вместе с тем, в третьей главе этой книги мы находим первое пророческое слово самого Бога. Бог провозглашает, что змей-дьявол будет поражен грядущим Спасителем Иисусом Христом. Божий приговор дьяволу был таков: «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Да, несмотря на то, что это предсказание о длительной борьбе между Богом и дьяволом, исход этой борьбы предрешен. Она закончится полным поражением змея-дьявола и победой Иисуса Христа. Об этом мы читаем в последней книге Библии, в книге Откровения. Даже при поверхностном чтении Библии невозможно не заметить, что с самой первой ее страницы вплоть до последней эта ожесточенная борьба не прекращается. С того самого момента, когда Бог в Едемском саду провозглашает, что семя жены поразит змея, дьявола, в голову, одержав полную победу, у дьявола возникает план, и его цель ясна – во что бы то ни стало уничтожить благословенное семя жены. Однако мы знаем, что ему это не удалось. Иисус Христос, Сын Божий, Своей смертью на Голгофском кресте и воскресением нанес змею-дьяволу смертельный удар. Благодарение Господу за это. И тем не менее, дьявола ожидает окончательная расправа, когда он будет связан и брошен в озеро Огненное. В вечности дьявол будет пленником ада. И дьявол отлично знает, что день этот приближается. Об этом мы читаем в 17 стихе 12 главы книги Откровения. «И рассвирепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа». В 12 главе книги Откровения в виде трех сцен суммирован процесс многовековой вражды между семенем жены и семенем змея. В первой сцене изображено воплощение Сына Божия, что возбуждает гнев и ярость у змея-дьявола. Во второй сцене изображены победа Христа и поражение змея. Змей низвержен смертью и воскресением Иисуса Христа. В третьей сцене изображены преследования, обрушенные дьяволом на Церковь Христову. Об этом злодеянии говорит нам наш текст. «И рассвирепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии, имеющие свидетельство Иисуса Христа». Цель нашей сегодняшней беседы в том, чтобы очень кратко, из-за недостатка времени и сжатым, в виде рассказать, как теперь змей-дьявол ведет свою брань против прочих от семени жены, то есть против истинной Церкви Христовой. Дьявол прибегает самым разным способом и методом. И, как я уже сказал, в течение короткого времени, которое мы имеем в нашем распоряжении, мы, конечно, не сможем всесторонне осветить эту тему. Поэтому я ограничусь тем, что укажу всего лишь на несколько методов борьбы дьявола против христиан. Если же у вас есть желание более тщательно исследовать этот вопрос, вы можете сделать это, изучая, как мы уже это делали в течение нескольких месяцев, книгу «Деяния апостолов». Из этой книги, которой можно назвать первой главой истории церкви, вы сможете узнать о всех умыслах дьявола, направленных против детей Божьих. Новорожденная церковь немедленно была атакована дьяволом. Мы видим, что на протяжении веков с первого же дня своего существования и до сегодня церковь переносит гонения, и атаки дьявола не ослабевает. С первой же ее страницы истории церкви и до последней страницы книги Деяния, где мы читаем, что апостол Павел находится под домашним арестом, мы видим яростные нападки дьявола. Но тут прошу отметить последний стих из книги Деяния и особенно последние слова. Здесь сказано, что несмотря на то, что апостол Павел находился в заключении, он исполнял поручение Христа, проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно. Несмотря на все попытки дьявола заглушить голос свидетеля Христовых, мы знаем, что для Слова Божия нет уз. Ни императоры, ни диктаторы, ни ссылки, ни пытки, ни лагеря, ни тюрьмы, ни сама смерть не в состоянии была сломить этих прочих от семени жены, сохраняющих заповеди Божии, имеющих свидетельство Иисуса Христа. Даже тогда, когда за веру нужно платить смертью, Господь имеет своих верных свидетелей, слава и благодарение Ему. Как я уже упомянул ранее, в распоряжении дьявола есть множество методов. Он применяет самые разные виды атак против Церкви Христовой. Он отлично знает, что проповедь Евангелия, благовествование Христова есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Поэтому, само собой разумеется, что дьявол будет прилагать все усилия для того, чтобы нейтрализировать эту силу Божию, то есть сделать проповедь и свидетельство Евангелия бездейственными. И вот для того, чтобы понять стратегию дьявола, мы должны иметь ясное представление о том, в чем заключается благовествование Христова, которое он атакует. Апостол Павел суммировал суть благовествования такими словами. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию». Вот Евангелие. Исходя из этого места, а также из целого ряда других мест из Слова Божия, мы видим, что если попытаться в двух словах выразить суть Евангелия, то это будет Христово воскресение. Обратите внимание на содержание первой проповеди, сказанной апостолом Петром в день сошествия Духа Святого, то есть день Пятидесятницы. Главной темой этой проповеди было воскресение Иисуса Христа. Вот что говорит Петр, послушайте. «Сего по определенному совету и предведению Божие преданного вы взяли и, пригвоздивши руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти. Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели». В послании к римлянам апостол Павел пишет: «Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». Вы когда-нибудь задумывались над тем, почему в этом стихе апостол Павел выставляет воскресение как одно из условий для веры, а не смерть Иисуса Христа? Почему он не написал, например, «Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Он умер за тебя, то спасешься»? По той простой причине, дорогие мои, что в таком случае у нас не было бы основания для веры. Смерть без воскресения не дает нам никакой уверенности в спасении. Если бы Христос только умер, но не воскрес, тогда Его смерть была бы не больше, чем трагическим завершением его неудачной миссии. Но я могу безоговорочно возложить свое упование на смерть Иисуса Христа во свете Его воскресения, что Он действительно воскрес из мертвых. Итак, воскресение Иисуса Христа – вот что является основой христианства. Если бы Он не воскрес, тогда и Его воплощение было бы не больше, чем мифом. Если бы он не воскрес, тогда в его учении не было бы никакого авторитета. Если бы Христос не воскрес, тогда и смерть Его имела бы не больше значения, чем смерть мученика. Но, дорогие мои, Христос воскрес, и поэтому смерть Его превосходит смерть мученика, и учение нашего Господа превосходит философии самого высокоморального мыслителя. Воскресение Иисуса Христа значит, что все, что Христос сказал, все, что Он делал, имеет сверхъестественное и вечное значение. Христос сказал, что Он пришел, чтобы положить свою жизнь за погибающих во грехах человечества и спасти его. Именно в этом заключалась цель явления Иисуса Христа на нашу землю. Он пришел взыскать и спасти погибшие. Вы заметили, что Христос никогда не говорил о своей смерти без того, чтобы напомнить, что Он воскреснет из мертвых. И теперь нам понятнее, почему для змея-дьявола было так важно воспрепятствовать свидетельству о воскресении Иисуса Христа, который несли погибающему миру прочие от семени жены. Каким же образом дьявол пытается подорвать авторитет свидетельства о воскресении Христа, или, вернее, о самом воскресшем Христе? Сперва он придумывал всевозможные ложные теории. Как, например, был распущен слух, что Христос не воскрес, но что ученики Его, пришедшие ночью, украли тело Его, в то время как воины спали. Также ходили слухи о том, что видевшие Его живым на самом деле ничего не видели, что, мол, у них просто были галлюцинации. Говорили также, что Христос вообще не умер, а притворился мертвым и на третий день пребывания в гробе просто вышел из него. И вот когда распущенные дьяволом слухи не возымели желанное действие, он изменил тактику. Отец лжи решил оклеветать всех свидетельствующих о воскресении Иисуса Христа. Но, несмотря на все ухищрения и попытки дьявола подорвать свидетельство прочих от семени жены, все его усилия оказались напрасными. Он потерпел одну неудачу за другой. На протяжении последних 2000 лет миллионы детей Божьих не только устами, но жизнью, а многие и смертью закрепили свою веру в живого Иисуса Христа и таким образом опровергли ложные слухи, распущенные дьяволом. Потому что только живой Христос, только вера воскресшего Спасителя могла произвести сверхъестественную перемену в их жизни. Каждый грешник, омытый кровью Иисуса Христа, является опровержением дьявольской лжи, что, мол, Христос не воскрес. Тысячи христиане приняли мученическую смерть с песнями победы на устах. Неужели они славили и хвалили мертвого человека, мертвого Христа? Мертвым не поют, ради них не умирают. Возлюбленные, когда первомученик Стефан был побиваем камнями, находясь на пороге смерти, он сказал: «Я вижу небеса отверсты и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Он видел живого Христа. Он отдал свою жизнь не за какого-то мертвого вождя, но ради живого воскресшего Спасителя. Укажите мне на другую силу, на иное учение, на иную философию или религию, которые могли бы произвести в жизни человека перемены, какие совершает в сердцах верующих в Него Иисус Христос. Итак, истинная Церковь Христова опровергает ложь дьявола, и до сего дня врата ада не одолели ее. Сколько врагов, подстрекаемых дьяволом, восставали против Церкви. Все они были осуждены историей, имена их покрыты позором. Церковь же Христова продолжает жить, и она не умрет по той простой причине, что Христос жив. Итак, получается, что сам дьявол свидетельствует против своей же лжи, потому что не смог одолеть Церковь Христову и не сможет это сделать. Помимо ложных слухов о воскресении Христа, дьявол пользуется еще одним методом. Он пытается подорвать свидетельство прочих от семени жены – клеветой. И делает он это для того, чтобы свидетельство их не имело силы. Посмотрите, как змей-дьявол постоянно прибегает к этому излюбленному методу. Он клевещет против верующих, поэтому он и прозван клеветник братьев. С самого первого дня рождения церкви об апостолах разнеслась дурная молва. Откуда исходила эта клевета? От их же соотечественников, возбуждаемых дьяволом. Свидетельство апостолов оказало сильное влияние на иудеев. Многие обратились к Господу. В один только день Пятидесятницы ко Христу обратилось 3000 душ. Видя такую победу Христа, дьявол встревожился. И тут же он возбудил среди иудеев ненависть к верующим. На этот раз он распустил молву, как будто последователи Христа хулят Моисея и Бога. Заметьте, что это было основное обвинение, выставленное против первомученика Стефана. Иудеи возмущались, что это за верующие, если они отрицают самое святое и драгоценное, они отрицают наш закон и Моисея. Какой коварный замысел! Когда же Евангелие начало распространяться за пределами иудейского общества, когда христиане начали проповедовать благую весть язычникам, змей-дьявол еще больше рассвирепел. В 14 главе книги Деяния сказано, что иудеи возбудили и раздражили против братьев сердца язычников. Дьявол радуется, когда церковь заражается и заболевает лаудикийской лихорадкой. Он просто счастлив, когда верующие довольствуются тем, что безразлично сидят на церковных скамейках, страшась выйти за стан и нести поругание и посрамление за Иисуса Христа. Церковь, несущая миру Евангелие, несущая благую весть грешникам, неизменно становится объектом дьявольской клеветы. Когда Нерону понадобился козел отпущения, змей-дьявол немедленно внес свои предложения. Кто поджег Рим? А кто другой, как не те, которые постоянно твердят, что они граждане иного мира и что этот мир будет истреблен огнем? Конечно, христиане. Христиане, они виноваты. Оклеветав верующих, Нерон хотел отвлечь внимание от своих собственных неудач и промахов. На христиан же обрушилось ожесточенное гонение. Но и тут дьявол потерпел фиаско. Невозможно было скрыть того, что сам Нерон был виноват в том, в чем обвинял других. В наши дни кто не знает, что Нерон был величайшим развратником и врагом своего же народа, а также того, что он сам отдал приказ поджечь Рим. Таким образом, вождь народа отдал приказ об его истреблении. Друзья, не думайте, что тактика дьявола изменилась. Ничуть. Чтобы возбудить общественное мнение против верующих, змей-дьявол придумает всякого рода клевету, чтобы хоть чем-то оправдать гонение против детей Божьих. Цель дьявола и его умысел предельно ясны – уничтожить прочих от семени жены, то есть Церковь Христову. И если это ему удастся, тогда цель его будет достигнута. Свидетельство об Иисусе Христе будет заглушено. Но, как свидетельствует история, все козни дьявола и попытки уничтожить истинную, свидетельствующую церковь, закончились полным провалом. Все гонения, начиная с апостольских времен и позже гонения Нерона и Диоклета вплоть до наших дней, когда продолжается преследование христиан, все эти попытки дьявола, как это было в прошлом, так и теперь обречены на неудачу. Почему? А потому что гонимая церковь преодолела дьявольский материализм именно благодаря преследованиям. Пример этому – христиане, которые скрывались от преследователей в римских катакомбах. Во время этих страшных нападков дьявола церковь стала сильной. Она очистилась и расцвела. Именно в это время появилось высказывание «Кровь мучеников – семя церкви». Посмотрите, что происходило в дни апостолов. В 8 главе книги Деяний мы читаем: «В те дни произошло великое гонение на церковь, и верующие рассеялись по разным местам, между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали Слово». Апостол Павел выразил эту мысль так: «Смерть действует в нас, а жизнь в вас». Да, чем больше свирепствовал враг, чем яростнее были преследования, тем сильнее была церковь. На первых этапах гонения она всегда очищалась, то есть церковь, от примеси греха и мирского влияния. Однако вслед за этим очищением церковь росла числом, и в ней умножалась ревность. Не мудрено, что Библия называет дьявола красным драконом. Он оставил свои кровавые следы на каждой странице истории, начиная с убийства праведного Авеля и кончая мучениками нашего времени. Во времена апокалипсиса, в котором мы стремительно приближаемся, змей-дьявол будет еще сильнее свирепствовать против прочих от семени жены, зная, что дни его сочтены. Слово Божие говорит, что последнее гонение будет наиболее жестоким. «Ибо тогда будет великая скорбь, — говорит Иисус Христос, — какой не было от начала мира до ныне и не будет». А теперь слушайте, что дальше говорит Спаситель. «Когда же начнет это сбываться, эти гонения, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. Знайте, что близко Царствие Божие». О, благодарение Господу, ибо мы знаем, что за этой последней атакой дьявола следует величайшая победа нашего Спасителя, и она будет окончательной. Змей-дьявол будет связан и брошен в озеро огненное, и тогда мы услышим победоносные слова с неба: «Ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавших на них пред Богом нашим день и ночь». Благодарение Господу, дорогие друзья! Тогда Царство Бога соделается Царством Господа нашего и Христа Его и будет царствовать во веки веков. Тогда полностью исполнится то первое пророческое великое слово самого Бога: «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Но, дорогие мои, я не хотел бы закончить мое слово сегодня, не дав возможность тем из моих слушателей, которые еще не родились свыше, которые еще не стали детьми Божьими, стать сегодня членами тела Христова. Мой друг, сегодня Дух Божий предлагает тебе стать чадом Божьим верой в Господа Иисуса Христа. Войди в эту отверстую дверь, и ты будешь спасен. Покайся перед Богом, веруй в Сына Его Иисуса Христа. Скажи: какая польза, если ты избежишь всех гонений и преследований здесь на земле, а душе своей повредишь? Какой выкуп дашь ты за душу твою? О, дал бы Господь, чтобы именно сегодня, сейчас ты стал на сторону Христа. Пусть сам Дух Божий поможет тебе в этом.